Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. «Поверх барьеров». Кино умерло, да здравствует кино. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 28 марта 1996 года.
На волнах радио «Свобода» специальная передача «Кино умерло, да здравствует кино». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Накануне самого большого американского киноторжества, вручения ежегодных премий «Оскара», одна из самых блестящих представительниц нью-йоркской интеллектуальной элиты Сьюзан Зонтак, друг покойного поэта Иосифа Бродского, автор знаменитых эссе, опубликовала статью под названием «Упадок кинематографа». Словно 13-я фея, не приглашенная на день рождения принцессы кинематографии, Зонтак, как и положено фее, предсказала, что принцесса умрет, едва дожив до 100 лет.
Столетие кинематографа принимает, кажется, формы жизненного цикла. Все компоненты налицо – праздничное рождение, дерзновенное начало, долгий период славы и последнее десятилетие неостановимого позорного вырождения. Еще будет много фильмов, которые нас восхитят, но их авторам придется не только создать выдающиеся произведения – это условие необходимо для любого достижения в искусстве – они еще должны будут пойти против той практики, против тех норм, которые правят современной кинематографией.
Описывая кинематографические нормы и практику в странах открытой рыночной системы, Сьюзан Зонтак прежде всего пишет о том, что в современном кино художника победил бизнес. С этим согласен и профессор Мичиганского института кинематографии Айра Кёнигсберг.
Нет никакого сомнения, что современное кино в Америке стало частью индустрии. Его не могут больше делать маленькие независимые студии. Оно стало технически слишком сложным и слишком дорогостоящим делом. И, как правило, кинокомпания является лишь одним из звеньев корпорации, в которую входят газеты, издательства, радиостанции, телекомпании. Соответственно, и критерии не могут не быть теми, по которым работает всякий бизнес, то есть окупаемость и доходность. Я не согласен с тем, что кино вообще исчезает как искусство, но я согласен с тем, что оно исчезает как форма выражения художественной индивидуальности.
Однако, видимо, кинематографист обречен вечно находиться между Сциллой и Харибдой, говорит кинорежиссер Борис Фрумин.
В американском кино, конечно, труднее найти деньги тем людям, которые пытаются делать не формулу, не кино формулы, а кино более оригинального взгляда. Но опять же, если человек своей картиной, не голливудской, получил поддержку критики или признание на международном фестивале, это почти автоматически означает, что этот режиссер будет снимать свою следующую картину, даже если картина финансово провалится. Известно, что Скорсезе, который сегодня является одним из ведущих американских режиссеров, из 5 его последних картин только «Goodfellas» является финансово успешной картиной, но он сейчас снял 40 миллионов картину «Казино», и он снимал «Last Temptation of Christ». Все картины эти финансово провалены, но тем не менее из-за того, что у него высокая репутация, и он, по-видимому, правильно соотносит себя с людьми, он работает и снимает свои картины.
Надо сказать, что нормы и практика западной кинематографии очень разные, хотя Зонтак в своей статье сваливает их в одну груду. Европейское кино даже называют режиссерским, поскольку там король – режиссер, а в Америке король – продюсер, то есть тот, кто вкладывает деньги. В газетных рекламах американских фильмов аршинными буквами пишутся имена звезд, актеров и продюсеров, а имя режиссера надо выискивать с лупой. Однако режиссеры ведь не всегда бывают талантливые. Скажем, француз Луи Маль бежал в Америку именно от режиссерского кино, считая, что оно тиранит актеров. Кроме того, не стоит и всех продюсеров представлять жадными финансистами, просто вкладывающими деньги в доходный бизнес. Достаточно вспомнить создателей новой кинокомпании «Мирамакс» – братьев Харви и Боба Уайнстинов. Вот что пишут о них в газете «Нью-Йорк Таймс».
Когда Харви было 15 лет, он подбивал Боба, тогда 13-летнего, устраивать ему в Сабвее киновикторину. «Назови последний фильм Джона Форда». Кто играл главную роль в «Дилижансе»? Пассажиры снисходительно улыбались, мысленно отвечая на простые вопросы. Но вопросы становились сложнее. Назови двух первых итальянских неореалистов. Как было имя женщины, игравшей Жанну Дарку Дрейера? Пассажиры прислушивались. Им предлагалось задавать вопросы. Харви отвечал на все. Однажды какой-то джентльмен спросил, кто был режиссером русского фильма «Война и мир»? Вот это вопрос, смеялись пассажиры. Откуда им узнать? Боб замер от неловкости. И в полной тишине Харви с расстановкой произнес «Сергей Бондарчук». Задавший вопрос джентльмен был в полном изумлении, а вагонная публика в полном восторге.
Эти два уроженца Квинса ничего на свете не любят так, как кино. И хотя они не забывают заботиться о профите, список фильмов, финансированных или принятых к распространению их компанией, представляет собой просто коллекцию современных киношедевров. Вряд ли владельцы Мирамакса согласились бы со смертным приговором, вынесенным кино Сьюзен Зонтак. Возмутил он и редактора киноотдела журнала Entertainment Weekly Оуэна Глайбермана.
Я категорически не согласен с этой похоронной статьей. Конечно, в американском кинематографе полно барахла, потому что вообще выпускается огромное число фильмов. Но есть много режиссеров, особенно молодых, чьи работы чрезвычайно талантливы. Оливер Стоун и его последние фильмы «Прирожденные убийцы» и «Никсон», Тарантино, поставивший «Бульварное чтиво». И в этом году появились два прекрасных фильма, оба получившие по нескольку номинаций на «Оскара», «Покидая Лас-Вегас» Майка Фигеса и «Ходячий мертвец» Тима Робинса. Есть еще совсем молодой кинематографист Ричард Ленклайдер, который поставил лучший фильм о подростках, который я когда-нибудь видел, «Запутавшиеся», вполне сравнимый с лучшими картинами Роберта Олтмана 70-х годов. Да и сам Олтман, вернувшись в кино после долгого перерыва, поставил замечательный фильм «Манипулятор».
Заметьте, между прочим, что из названных вами фильмов три про убийц, один про самоубийцу и один о приговоренном к смертной казни. Причем «Прирожденные убийцы» и «Бульварное чтиво» фильмы, воспроизводящие жестокости и насилия с сомнительной красочностью, я бы сказала. Не думаете ли вы, что миллионы подростков именно это и привлекает, а не бесспорные художественные достоинства этих фильмов?
Я не хочу вас обидеть, но в самой постановке вашего вопроса уже есть снобизм. Почему вы думаете, что мы с вами понимаем артистизм этих фильмов, а другие нет? Да, это не элитарное, не безжизненное кино, каким стало европейское. Это же безжизненность захватила, кстати, европейскую литературу. Все из головы, все вторично. Литература о литературе, кино о кино, как 8,5 Феллини. Они забыли, что искусство варится из жизни, а не из другого искусства. Почему, приводя имена замечательных режиссеров времен своей юности, Сьюзен Зонтак, как и многие люди ее поколения, отдает должное только европейцам? Росселлини, Бергману, Феллини, Трюфо, Годару, Бунюэлю. А где же Форд, Скорсезе, Коппола? Где Артур Пен, поставивший фильм «Бонни и Клайд»? Она не назвала ни одного американского режиссера, даже той эпохи. Откуда такая избирательность вкуса?
А как бы вы определили особенности именно американского кино?
В американском кино есть, по-моему, одна специфическая черта, которая свойственна почти всем лучшим американским режиссерам. Они прежде всего рассказчики. В фильме должны быть история, сюжет и яркие характеры. Тема, идея, мораль фильма непременно спрятана в увлекательном сюжете. Она проявляется подспудно и ненавязчиво, не в лоб, а только через героев. У европейцев, как я заметил, идея часто идет впереди сюжета, как будто они боятся, что их не поймут. Даже мой любимый Бергман утяжеляет свои картины моралью. Наверное, я американец до мозга костей, но хорошая история — это первое, чего я жду от искусства.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Кино умерло, да здравствует кино». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. И вернемся к статье «Сьюзен Зонтак». Один из признаков упадка кино как искусства она видит в победе видеомагнитофона, то есть кино на дому, над большим экраном.
Чтобы быть поглощенным кино, вы должны видеть его так, как оно задумано, размером с жизнь или даже больше, чем жизнь. Вы должны сидеть в темном зале перед большим экраном в толпе незнакомых людей. Только тогда вы можете забыть себя и погрузиться с головой в чужую жизнь. Только тогда кино можно любить так, как мы его любили.
Вот что возражает на это кинорежиссер Слава Цукерман.
Я больше всего волнует, что исчезли кинофилы, люди, влюбленные в кино, для которых кино – это была как бы религия. Да, исчезли, но появилась новая группа людей – видеофилы. Гораздо больше, чем столь любезные Сьюзан Зонтаг кинофилы. Если пойти в какой-нибудь, в один, а их сотни и тысячи, по-моему, в Нью-Йорке, в один пункт проката кино за несколько часов, там в очереди проходит больше человек, беря вот эти же самые классические фильмы, чем могло поместиться во всех синематеках Нью-Йорка 15 лет назад. Поэтому говорить, что люди не любят кино, никак нельзя. Люди, которые выдают на прокат видеокассеты, это суперспециалисты. Эти мальчики и девочки знают больше о фильмах, чем именно и кинокритики. Почему Сьюзан Зонтаг не замечает их? Почему она не замечает, что самый эстетический режиссер сегодняшнего дня, Квентин Тарантино, был таким вот выдавателем кассет? И сегодня любовь к нему не менее велика, чем любовь к Россилине в 50-е годы. Более того, даже критики отмечают, что это первый кинорежиссер-звезда. То есть это явление не только не исчезло, а наоборот просто стало более мощным. Сказать, что оно не строится на багаже предыдущего знания фильмов, никак нельзя, потому что даже тот же самый Квентин Тарантино однажды сделал такое парадоксальное заявление, что хороший сценарист – это просто человек с хорошей памятью. И тут мы подходим к следующему вопросу. Значит, то был авангард, а то, что делает Тарантино, компилируя из прошлых фильмов, это постмодернизм. Несколько другая форма искусства. И сколько же имен, это Джим Джармуш и Гас Ван Сант, да их можно назвать, скажем, 10-15 молодых американских режиссеров, создающих новое искусство.
Однако другой участник нашей передачи, специалист по современному кино, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский, видит в видеотехнике не новую ветвь киноискусства, а скорее новый аттракцион.
Видеокультура, в которой воспитывается новое поколение, такая, что в ней труднее и труднее становится абсорбировать какие-то фильмы, связанные с мыслью и так далее, потому что телевидение, на котором вырастают эти люди, компьютерные игры, они вырабатывают определенный режим восприятия. Очень быстрая реакция, почти отсутствие всякой, так сказать, такой созерцательно-интеллектуальной стороны. Уже такая аттракционная, что ли, структура. И когда я разговариваю со своими студентами сегодня и показываю им фильмы, сделанные 15 лет назад, даже в Америке, вот сегодня я показывал, например, Кончаловского «Любовников Марии», студентам. Они мне сказали, что скучно смотреть, что медленно. Любое кино уже кажется сегодня медленным для них, потому что они воспитаны на другом кино. И сама по себе вот эта вот новая культура оставляет все меньше и меньше возможностей для серьезного кинематографа.
Ну, давайте послушаем специалиста по кинематографическому рынку в Америке, Крейга Конроя.
Стоимость кинофильма, как и многое в нашей жизни, непомерно растет. Кинозвезды первой величины теперь по контрактам получают в среднем по 12 миллионов долларов. Причем контракт на эту сумму заключается еще до начала съемок. Удастся вернуть деньги или нет, но вы должны 12 миллионов еще до того, как взяли в аренду кинокамеру. Вот почему творческий, новаторский кинематограф не может приглашать знаменитых кассовых актеров. Приходится обходиться малоизвестными или совсем неизвестными.
Есть, правда, исключения и здесь. Как известно, актер Брюс Уиллис участвует в интересных фильмах у Олтмана, у Тарантино, например, за скромное вознаграждение наравне с другими актерами, а миллионы берет только за съемки в боевиках, которые сами актеры называют мозговой анестезией. Во сколько же все-таки обходится современный фильм?
В общем, цена кинофильма сейчас колеблется между, скажем, 20 миллионами и сотнями миллионов, в зависимости от количества кинозвезд и сложности специальных эффектов. Надеюсь, компьютерное кино собьет цены. Оно, правда, только начинается. Пока сделано всего два полнометражных фильма. Но лет через 10 компьютер сможет воспроизводить на экране и движение, и действия, а актерам останется лишь озвучить изображение, как это делается сейчас в мультфильмах.
Символично, что именно перу Сьюзан Зонтаг, предрекающий летальный исход кинематографу, принадлежит и самый пылкий гимн кино – эссе «Против интерпретации», отрывок из которого недавно опубликован в журнале «Иностранная литература». В 60-х годах Зонтаг объявила десятую музу первой, поскольку, говорила она, кино – это закрытое для интерпретации искусство, не отражает реальность, а создает ее.
Эту оценку вовсе не отменяет нынешний приговор Сьюзан Зонтаг. Скорее, он признак ностальгии по исчезающему кино нашей молодости.
У микрофона Александр Генис.
За прошедшие годы постарели не только мы, но и само кино. Впрочем, говоря об искусстве, которое только что отметило свой всего лишь столетний юбилей, лучше вести речь не о старости, а о зрелости. За эти 100 лет кино переросло само себя. Оно так далеко вышло за пределы того, что мы привыкли понимать под кинематографом, что только привычка мешает нам придумать новые имена для новых не жанров, но видов киноискусства. Представим себе, что словом «театр» мы бы обозначали Эсхила и представления фокусников, МХАТ и балет на льду, КВН и вагнеровскую оперу. Конечно, это нелепость, но кино, как бы не сумевшее заметить своей зрелости, по старинке воспринимается скопом, движущиеся картинки волшебного фонаря. Между тем, каждое кино надо читать на том языке, на котором оно создано. Разве не смешно подходить с одной меркой, скажем, картине Кисловского «Красное», самому тонкому фильму современного кино, и лентам Спилберга, самым совершенным боевикам сегодняшнего кинематографа? Разве может быть у фильма аттракциона психологическая изощренность, авторское самовыражение и диалектика души? Все это напоминает анекдот про директора цирка, который, просмотрев номер скрипача-канатоходца, ехидно заметил: «Не ойстрах». Терминологическая инфантильность не только объяснение мрачных пророчеств Сюзан Зонтак, но источник тех бесчисленных и досадных недоразумений, когда критерии одного искусства служат для оценок совсем другого. В одной системе координат не помещаются Тарковский и Джеймс Бонд, Куросава и Фантомас, Бергман и Клинт Иствуд. Это то же самое, что считать Эйфелеву башню Парфеноном-переростком. Доживший до 100-го дня рождения, кинематограф стал настолько разным, что анахронизмом становится попытка объединить под одним термином разбредающееся в разные стороны искусство. Кино не умирает, а растет. Причем такими бешеными темпами, что его стало слишком много. Достигнув критических пределов, оно распадается на части. Это общий для всей массовой культуры процесс. Молодому телевидению хватало 3 каналов, выросшему – мало из 100. У кино та же судьба.
А какую судьбу предсказывают кино-специалисты? Профессор Кёнигсберг, считаете ли вы, как Сюзан Зонтак, что с концом 20 века кончится и классический кинематограф?
Не знаю. В кино грядут такие перемены. Дигитальная техника, электронное воспроизведение изображений, виртуальная реальность, участие зрителя в создании фильма. Все это прибавляет так много новых компонентов, что предсказывать невозможно. Но в одном я уверен, кино было величайшим искусством 20 века. И даже если это искусство потеряет популярность, оно, как живопись, останется навсегда для тех, кто способен его оценить.
Статья Сюзан Зонтак, как бы сомнительны и спорны не были ее выводы, по сути, признание в любви. «Мы учились в кино, как целоваться, — пишет она, — как ходить, как чувствовать, как одеваться. Например, что плащ-дождевик, перетянутый ремнем и с поднятым воротником, элегантен даже когда нет дождя». Под этим признанием в любви может подписаться не одно поколение. Иосиф Бродский, например, в сонетах к Марии Стюарт писал, что Сара Леандр, игравшая в фильме «Дорога на эшафот», его в 1948 году с экрана обучала чувствам нежным. И мне хочется закончить передачу отрывком из этого сонета, маленьким ностальгическим гимном ленинградскому кинотеатру «Спартак». «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главная брюнет, там 2 картины, очередь на обе и лишнего билета нет». Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную передачу «Кино умерло, да здравствует кино». В программе участвовали Александр Генис, Рая Валь и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Юродивые». Программа академика Александра Панченко из цикла «Русская религиозность». Эфир 28 марта 1996 года.
«Русская религиозность». Так назван цикл передач академика Александра Михайловича Панченко, подготовленный специально для нашего радио и записанный в Праге и в петербургской студии «Свободы». В первых 6 передачах цикла Александр Михайлович рассказывал о киевском князе Владимире, о выборе им веры и невесты, о первомучениках и о святом Феодосии Печерском. Сегодня передача 7-я. «Русские юродивые». Музыка, звучащая во всех передачах Александра Михайловича, уникальна. Это древнерусские песнопения и распевы, найденные в старинных рукописях и исполняемые хором Россика.
Среди монахов в игуменство Феодосия Печерского был Исаакий, Исаакий Пещерник, как его называли, и о нем рассказывается в слове 36-м Киево-Печерского Патерика. Он был из богатых купцов, и вот стал, наконец, монахом. Ну, с ним нечто случилось, там бесы его прельстили, он заболел, стал расслабленным, ну, потом выздоровел и стал юродствовать. Вот что об этом говорится. И снова облегся он во власеницу. Феодосий, кстати, тоже носил власеницу. А на власеницу надел рубаху грубую и стал юродствовать. Он начал помогать поварам и трудиться на братья. И на заутренний приходил он раньше всех. А когда же приспевала зима и наступали морозы лютые, то и тогда стоял он в протоптанных башмаках, здесь в переводе, ну, это, конечно, слово неудобное, ну, в каких-то сапогах, скажем, без подметок. Так что часто ноги ее примерзали к каменному полу, но он не двигал ногами, пока не отпоют заутренний. И после заутренний шел он в поварню, разводил огонь, приносил дрова и воду и так далее. Ну, и даже он на угли становился, знаете, вот такой подвиг юродства. Это первый из известных нам русских юродивых. Что такое юродство? Юродство – это христианский подвиг из разряда так называемых сверхзаконных, то есть не предусмотренных иноческими уставами. По латыни это называется «opera super erogatoria». Православный Восток знает нескольких юродивых. На Руси самым известным был юродивый Андрей Стариградский, ну, по житию, конечно. А самым известным не только потому, что это очень большое житие, так сказать, некоторый учебник по юродству, но и потому, что в славянском переводе, в церковнославянском, он назван славянином, хотя в греческом оригинале он скиф. Ну, самое главное, что по нему учились юродцы. И почему юродство для истории, так сказать, русской души, русской святости, почему оно так важно? Ну, прежде всего потому, что уже вот к XIV, скажем, веку юродство стало только русским явлением. Католическая церковь вообще не знает юродивых. Ну, есть там один святой, на мой взгляд, самый замечательный святой западного мира, святой Франциск Ассизский, в котором есть черты юродивого. Достаточно почитать «Цветочки» святого Франциска Ассизского, чтобы понять. Но все-таки иностранцы, когда приезжали на Русь, начиная с 15 века, с Герберштейна, и особенно в 16-м, 17-м веке, они с немалым изумлением изображали юродивых, потому что это для них было нечто непонятное. И более того, среди русских юродивых, причем очень почитаемых, были иностранцы. Вот, например, о Прокопии Устюжском, одном из самых наших известных юродивых, говорится, что он был из вот немецкой земли, местерского роду, то есть из рода какого-то магистра. И вот что он приехал по торговым делам в Новгород и здесь увидел красоту, так сказать, православия и стал юродствовать. Это правда или неправда, это нам, конечно, не выяснить. Вполне возможно, что некая легенда, ну, как, знаете, вот русские родовые легенды, когда Пушкины говорили, что их предок Радша был тоже из немецкой земли, знаете, хотя он, скорее всего, был Ратислав какой-нибудь, новгородец. Да, или у Аксаковых тоже из варяжского рода, и так далее, и так далее. Но есть совершенно твердые сведения, что иностранцы у нас юродствовали. Например, был такой юродивый Иоанн Властарь или Иоанн Волосатый Ростовский. Он, видимо, был католик, потому что все время носил при себе латинскую псалтирь, И она хранилась в Ростове вплоть до времен святого Дмитрия Ростовского. Не знаю, куда она потом пропала. Вот. А Дмитрий Ростовский, кстати, был прекрасный латинист, так что, знаете, его не проведешь. Так вот, какой смысл юродства? Это очень подходит для русской души, для русских крайностей. Это, так сказать, человек оставляет все. Он отрицает прах богатства, вообще всякого достатка. Он от семьи уходит. Есть такие письма одного юродивого, сохранились 17 века, Стефана Нечаева, как он прощается с матерью, с женой. Он как мертвец, он живой мертвец, потому что действительно отрицает этот прах земной суеты. И не надо думать, что это некое психическое заболевание. Конечно, какие-то заболевания были. Ну, скажем, тоже Исааки Печерский, возможно, его юродство – это результат болезни.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете седьмую передачу из цикла «Русская религиозность», которую подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко. Сегодняшняя тема – «Русские юродивые». Поет хор Россика.
Примеры не только умных, но и образованных юродивых. Юродство – это мнимое безумие, самопроизвольно на себя налагаемое. Византийский патриарх Феофил Кокки написал в житии своего учителя Саввы Нового, очень образованного человека, философа, богослова, и тот решил какое-то время поюродствовать. Вот он, юродивый, он ногой совлек в себя одежду. Ну, там его бьют всегда, юродиво, и вот пошел юродствовать. Ну, вот он перестал юродствовать, потому что подвиг юродства может сменить. И у нас есть такие умные юродивы. Ну, например, вот один из учеников протопопа Аввакума, юродивый Афанасий, когда вождей старообрядцев арестовали в середине 60-х годов, кого сослали, кого казнили, и Аввакума сослали уже в Пустозерск. Ну, и он тогда переменил подвиг юродства на иночество, постригся в монахи, стал иноком Авраамием, стал главой старообрядческой общины в Москве, более того, хранителем старообрядческой, так сказать, нелегальной, по нынешнему говоря, библиотеки, и писателем. Написал знаменитую челобитную, обличительную царю Алексею, такое сочинение «Христиана. Опасный щит веры», а также и стихи писал. Это первый поэт-старообрядец. В общем, таких примеров предостаточно. Как себя ведет юродивый? Юродство – это своего рода зрелище. Если для многих подвигов христианских, православных или католических, все равно требуется одиночество, затвор, там, пустынничество, какое-то столпничество, то юродивый наоборот. Он, знаете, как актер. Это площадная фигура. И не случайно самый любимый русский юродивый Василий Блаженный юродствовал на Красной площади. Это же была торговая площадь. Его там и похоронили. Вот там кладбище было рядом с этим Покровским собором, который теперь все называют собор Василия Блаженного. На самом деле он есть Покровск. И собор-то такой площадной несколько такой вот. Он веселый такой собор. А, кстати, Василий Блаженный имеет и другое прозвание – Василий Ногой. И на некоторых иконах он действительно изображается ногим. Ну вот, нагота двусмысленна, как все юродство двусмысленно, понимаете? Это вот очень как-то русское такое явление. Тут не поймешь, где добро, а где недобро. Потому что есть лжеюродство, притворство такое. Но нагота, что такое нагота? Это ангельская бесплотность, прежде всего. Ангел же ноги, не так ли? Яко бесплотен в народе пребывая. А с другой стороны, нагота – это соблазн и пагуба. И не случайно, скажем, вот в готической архитектуре на гиме изображаются шуты и дьявол ногой. И поэтому паллиатив, так сказать, всегда нужна золотая середина. Юродство изобретает паллиатив, это рубаху юродиво. Да, он босиком ходит по снегу, действительно так, как на картине Сурикова, все правильно. Там везут боярню Морозову через Кремль, ее везли, и тоже правильно у Сурикова все. Все правильно, исторически верно. А что она так два пальца поднимает, двуперстное крестное, двуперстное, значит, сложение крестное, это ведь она не их благословляет, а она царю грозит. Царь на переходах где-то смотряше, там, в дворце. Вот, ну вот сидит этот юродивый, все это совершенно справедливо. И мы знаем, что точно, вот был у Аввакума еще один юродивый, Федор такой, ученик. Потом его отправили, ну, в общем, на мизине повесили, так сказать, расправились жестоко совершенно. Аввакум рассказывает, как они ночью, а наедине с собой или со своим духовным отцом, Аввакум – духовный отец, то юродивый Федор, юродивый ведь не родствует, он только в толпе юродствует. И вот он говорит, когда он ходит, он же привык, знаете, а вот когда ноги в тепле отходят, вот очень больно это Аввакум пишет, и как коченями, вот об пол стучит, как коченями, так, знаете. Аввакум мог заблуждаться, но он никогда не унижался до лжи. Изобретается такой паллиатив для ноготы, это рубаха юродивого, рубаха. Он носит рубаху, это такое, как бы, платье, такое приметное платье, приметы юродивого. Причем рубаха многошвейная, чрезвычайно интересно. Это, знаете, тоже актерская примета. Потому что юродивый между святым и лицедеем, все время между святым и лицедеем. Это платье Арлекино. Вот эти вот квадратики – это же лоскуты на платье Арлекино. По латыни «центункулюс» называется. Заплатка, заплатанное платье. Да, затем юродивый изобретает особый язык. Это язык жестов прежде всего, конечно. Жест – это самое устойчивое, что есть. Речь может меняться, а вот жесты, они остаются, как правило, очень устойчивыми на протяжении многих и многих веков. Вот. Но тоже, конечно, жест не всегда понятен, и не все жестом можно выразить. И поэтому юродивый изобретает себе какой-то особый язык. Он говорит притчами и гаданиями, знаете, какими-то афоризмами, загадками, такая афористическая речь. Зачем-то все это делать? Ну, прежде всего, разумеется, он делает это для спасения собственной души. Вообще, это самое главное – спасение собственной души. Он как бы кается, отказываясь от земных благ. Он раскаивается вот в этом притяжении к земным радостям, понимаете? Символ же юродивого – это собака. Собака. Вот есть такой один греческий юродивый, Серпион Синдонит, когда он начал юродствовать, он что сделал? Дохлую собаку где-то на свалке нашел и за хвост ее притащил в город. И дети стали кричать, вот дурак, дурак, юродивый, юродивый дурак. Это одно и то же. Кстати, мы не случайно полюбили юродивого, потому что Иван Дурак – это самый любимый персонаж русских сказок. Он, кстати, ведь самый умный, в конце концов, оказывается. Причем ему нет аналогов в западном фольклоре. Совершенно нет аналогов. Он, значит, для спасения собственной души. Он как бы действительно вот отряс этот прах мирских соблазнов, сытости и так далее. Ну, вот как вот поется в покаянном стихе «Приидох лето моя». То есть «прошли годы мои». «Прошли годы». Вот такое, знаете, наслаждение жизнью, вот обольщение этими земными благами. Он, конечно, и народ поучает, юродивый. Это обязательно. Кстати, он шалует. Опять же, это актер. Причем это единственный подвижник, то есть, точнее сказать, юродство – это единственный подвиг, в котором дозволяется смех. Смех. Иисус Христос, как известно, никогда не смеялся. Наши предки за смех до слез налагали эпитимию. Вот когда на исповеди спрашивают, там часто был такой вопрос, не смеялся ли до слез. Три дня сухоястия, и там по 200, кажется, поклонов на день. Сухомятку, значит, три дня прожить, и вот все время земные поклоны бить. Но это вовсе не значит, что православие – это такая аскеза, какая-то, о, упаси Господь. Знаете, это не секты разные. Православие – это духовное веселье. Жить надо с улыбкой, но громко смеяться нельзя. Даже еще святой Дмитрий Ростовский в своих наставлениях говорит, что, ну, вот если что-то смешное увидишь, то не хохочи ты ради Бога, я так уж по-русски это передаю по-современному, а осклабься, улыбнись. Жить надо с улыбкой. Он, значит, шалует. Он, например, приходит в церковь и там начинает молящихся чем-то там кидаться, понимаете, крутиться начинает. Почему? Почему? Для, конечно, человека несведущего это неблагочиние. Всюду уже должна быть пластика, там, молитвенное предстояние, как в церкви, коленопреклонение и так далее. Но ведь в церкви много ханжей, которые не молятся. Вот в житии Василия Блаженного есть такой эпизод, конечно, вымышленный, как он в церкви, значит, Ивана Грозного там как-то пхаше. И когда тот его спросил, зачем он это делает, он сказал, потому что ты не Богу молишься, здесь же надо Богу молиться, а ты думал о строительстве твоего нового дворца на Воробьевых горах. То есть он наоборот, понимаете, побуждает благочестие. И народ, конечно, к юродивым относится с чрезвычайным почтением. Знаете, вот юродство как бы обеспечивает безопасность. Во-первых, так сказать, юродивый заходит в лавки. Это мы знаем, скажем, из воспоминаний такого очень умного англичанина, который был у нас при царе Федоре Иоанновиче, вот Джильса Флетчера, что вот юродивый заходит в лавки, ему все дают, понимаете, все дают. Никто не смеет отказать. И он как бы находится в безопасности. Хотя как бы, повторяю, как бы. Ну, вот как у Пушкина вот это, знаете, очень хорошо написанный юродивый Николка Железный колпак, которого он обличает царя, но которого нельзя трогать, потому что народ возмутится. И всякое надругательство над юродивым – это, конечно, нечто ужасное. И такие надругательства наступили только в новое время. Но юродство стало подвергаться преследованиям после церковной реформы Никона и царя Алексея Михайловича. И первый из страдальцев за старую веру, епископ Павел Коломенский, он перед смертью, согласно некоторым источникам, вполне, я думаю, достоверным, стал юродствовать. Я думаю, в частности, надеясь на безопасность. Но его как-то удавили, так никто толком не знает как. Но, в общем, как-то его убили, знаете, тихенько. Вот. Но все-таки это юродство в прямых ли формах или в каких-то иных формах, оно пришло вот и в Петербург, и здесь при Аннеанне их особенно преследовали, ну, во времена такого протестантского засилья, указы даже были, что вот с колтунами ходящих, потому что юродивые эти нечестные, естественно, ходят, у него колтун в волосах, значит, вот их надо арестовывать, ссылать и так далее. Ну, ничего, потом при Елизавете послабление, опять какое-то православное направление, и Ксения Блаженная, и так далее, и так далее. И вот Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказывал мне, что в 20-е годы уже студентом университета он видел одного юродивого. Вот здесь, на Петроградской стороне, где я сейчас записываюсь, он шел в университет, шел юродивый в рубахе, это была зима, босиком, все как полагается, с большим наперстным крестом. Дмитрий Сергеевич, о чем он до сих пор сожалеет, пошел в университет, а не за юродию. Да, так что юродство – это исконно, ну, не исконно, оно заимствовано, конечно, но ставшее исконно русским явление, которое пришлось чрезвычайно по душе Руси с ее крайностями.
На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Русская религиозность», который подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко.
Древнерусские песнопения и распевы, взятые из старинных рукописей, исполнял хор Россика. Над передачей в Праге работали режиссер Виктор Смирнов и редактор Иван Толстой.
«Золотой запас свободы», перечитывая «Общее наследие». В серии «Писательская свобода» народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Эфир 29 декабря 2024 года. У микрофона Иван Толстой. «Писательская свобода». С самого начала нашего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов – литературную классику. Сегодня стихи трех поэтов, годами выступавших на нашем радио. «Писательская свобода». Иосиф Бродский.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гуна, надевал на себя, что сызново входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумно и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнаний, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты за тем, что жизнь одна. Они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла. Тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретшая речь и дар в глухонемой вселенной. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка в раме запыленной, застыл пейзаж, и лишь один буфет — казался мне тогда одушевленным, но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул.
Стихи Иосифа Бродского. «Писательская свобода». Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии. В нашем подкасте стихи Цветкова в исполнении Александра Филипенко.
Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки ни ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди.
Стихи Алексея Цветкова. Писательская свобода. Лев Лосев не был сотрудником нашего радио, но четверть века его голос звучал в культурных программах «Свободы», и мы с полным основанием считаем его своим автором. В нашем подкасте «Стихи Льва Лосева» в исполнении Александра Филипенко.
Перемещен из Северной и Новой Пальмиры и Голландии, живу здесь нелюдимо в Северной и Новой Америке и Англии. Жую из тостера изъятый хлеб изгнания, и ежеутренне взбираюсь по крутым ступеням белокаменного здания, где пробавляюсь языком родным, развешиваю уши, каждый звук калечит мой язык или позорит. Когда состарюсь, я на старый юг уеду, если пенсия позволит. У моря над тарелкой макарон дней скоротать остаток по-латински, слезою увлажняя окоем, как Бродский, как скорее Братынский. Когда последний покидал Марсель, как пар пыхтел, и как пилась Марсала, как провожала пылкая мамзель, как мысль плясала, как перо писала, как в стих вливался море мерный шум, как в нем синела дальняя дорога, как не входил восхищенный ум, как оставалось жить уже немного. Однако что зевать по сторонам? Передо мною сочинение горка. Тургенев любит написать роман «Отцы с ребенками». Отлично, Джо, пятерка. Тургенев любит поглядеть в окно, увидеть Нив зеленое рядно, рысистый бег лошадки тонконогой, горячей пыли пленку над дорогой. Ездок устал, в кабак он завернет, неевший опрокинет там косушку. И я в окно, а за окном Вермонт, соседний штат, закрытый на ремонт, на долгую весеннюю просушку. Среди покрытых влагою холмов, каких не понапрятано домов, какую не увидишь там обитель. В одной укрылся нелюдимый дед. Он в бороду толстовскую одет и в сталинский полувоенный китель. В другой живет поближе к небесам, кто словеса, плетя витиевато, с глубоким пониманием описал лирическую жизнь дегенерата. Задавший студиозусом урок, берем газету. Глупая привычка. А, стишки. Конечно, уголок, колонка или сю-сю-сю страничка. По сеньке шапка. Сенькин перепрыг из комсомольцев прямо в богомольцы свершен. Чем нынче польчуют нас в Рыг-Алловке? Угодно ли гонобольцы? Все постненькое, божьи рабы. Дурные рифмы, краденые шутки, накушались. Спасибо. Как бобы шевелятся холодные в желудке. Смеркается. Пора домой. Журнал московский, что ли, взять, как веронал? Там олух размечтался о былом, когда ходили наши напролом и сокрушали нечисть помелом, а эмигрант, отдаленный предок, деревню одарял полуведром. Крути, как хочешь, русский палиндром. Барин и раб, читай хоть так, хоть эдак. Не может раб существовать без бар. Сегодня стороной обходим бар. Там хорошо. Там стелится слоист, сигарный дым, но там сидит словист. Опасно. До того опять допьюсь, что перед ним начну метать свой бисер. И от коллеги я опять добьюсь, чтобы он опять в ответ мне пошлость высер. Есть слово «истина», есть слово «воля», есть из трех букв «уют», и «хамство» есть. Как хорошо в ночи без алкоголя слова, что невозможно перевесть, бредя пространству бормотать пустому. На слове «падла» мы подходим к дому. Дверь за собой плотней прикрыть, дабы в дом не прокрались духи перекрестков. В разношенные шлепанцы стопы вставляй, поэт, пять скрюченных отростков, еще проверь цепочку на двери. Приветом обменяйся с Пенелопой, вздохни, в глубины логова прошлепай и свет включи, и вздрогни, и замри. А это что еще такое? А это зеркало, такое стеклецо, чтоб увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.